говорит Радио Свобода. В состоянии ли Россия сохранить ведущие позиции в международной космонавтике?
Было бы идеально, если бы ракеты сделали американцы, лунный корабль мы, и вместе бы полетели к Луне. Но боюсь, что это очень маловероятно.
Пулитцеровскую премию получила газета «Нью-Йорк Таймс» за серию статей, посвященных попыткам Кремля оказать влияние на общественное мнение в странах Запада.
Все это оставляет очень тяжелое впечатление. Россия ведет себя откровенно враждебно в отношении западной демократии.
Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский язык на латиницу к 2025 году.
Это очень важный шаг, который позволит Казахстану делать свой геополитический и цивилизационный выбор более ясным и выпуклым.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 12 апреля. Почти три года назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что среди стратегических приоритетов России в космосе – колонизация Луны и Марса. За прошедшее с тех пор время в космической отрасли произошла масштабная реформа, а с нового космодрома «Восточный» был совершен первый успешный пуск. Но и аварии продолжают случаться с обидной регулярностью. Последний неудачный запуск произошел 1 декабря прошлого года, когда из-за неполадок в третьей ступени ракеты-носителя потерпел катастрофу грузовой корабль «Прогресс», который должен был доставить продукты, кислород и топливо на Международную космическую станцию. В то же время компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска две недели назад удалось впервые в истории повторно запустить ранее вернувшуюся на Землю ступень ракеты-носителя. И Россия может потерять преимущество даже там, где она традиционно играет ведущую роль – в доставке грузов и людей на орбиту и на Международную космическую станцию. Об авариях, влиянии международных санкций, мечте о Луне и поводах для гордости «Радио Свобода» рассказал член Российской академии космонавтики Александр Железняков. С ним беседовал мой коллега Сергей Добрынин.
Субъективно кажется, что в последние годы стало больше аварий, падений и неудачных запусков. Это действительно так?
Нет, это чисто субъективно. Я вот сейчас, к сожалению, не помню всех цифр, но и получается, что частота аварий, процентное соотношение, оно даже лучше сейчас, чем бы это было в советское время. Конечно, в советское время пускалось гораздо больше ракет и выводилось на орбиту гораздо больше спутников. Но если брать вот количество происшедших тогда аварий и количество сейчас, то незначительное улучшение все-таки в пользу России. А то, что они сейчас вызывают такой большой общественный резонанс, во-первых, каждый запуск стал дороже, чем это было раньше. Во-вторых, средства массовой информации, конечно, не входят подобные события вниманием и привлекают к ним зачастую избыточное влияние. Ну а в-третьих, конечно, это и некоторое раздражение у обывателей, которые ожидают, что совершенствованием ракетной техники, с выходом ее на серийный уровень, конечно, количество аварий будет уменьшаться. Это тоже точно так же, как было в свое время при развитии воздушного транспорта. Чем совершеннее становились самолеты, тем меньше происходило с ними летных происшествий. Ну а от ракетной техники требуют большего, потому что отрасль такая.
Осложнение отношений между Россией и странами Запада, США в первую очередь, режим санкций. Какое влияние это оказывает на нашу космическую отрасль?
Да, что санкции никак не сказались на нашей космической отрасли, это, конечно, покривит душой. Конечно, сказались. Это и ограничения в поставках элементной базы. Мы не всегда, к сожалению, можем противопоставить собственную элементную базу, используемую при производстве спутников, той продукции, которую мы получали ранее с Запада. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вот эти санкции, свертывание некоторых программ, которые обсуждались и которые разрабатывались с Европейским космическим агентством, с НАСА. Но это не очень благотворно действует и на атмосферу в целом, и приводит к затягиванию реализации этих проектов, ну и, соответственно, с неким замедлением нашего продвижения вперед. Так что санкции, да, влияют. Единственное, что отрадно, то, что в пилотированном космонавтике в проекте МКС санкции все-таки никак не сказались на продолжении работы.
Скажите, пожалуйста, несколько слов про космодром Восточный. Насколько это важное событие, открытие этого космодрома для нашей космонавтики, и что там будет с ближайшими пусками?
Вы знаете, вот я бы, наверное, так сказал, что сам по себе космодром для космонавтики – это не такое большое событие. Для России в целом создание космодрома на Дальнем Востоке, закрепление наше на Дальнем Востоке, перспектива дальнейшего создания ракетно-космической инфраструктуры там – вот это событие знаменательное. Я еще раз везде буду повторять, что для России закрепление своего влияния на Дальнем Востоке является политически необходимым, и для будущих поколений это единственный выход, чтобы нас отсюда просто-напросто не выкинули.
Если дальше космонавтика будет развиваться более уверенными темпами, этот космодром будет активно использоваться. То есть он действительно нужен для запусков, эффективен и в экономическом отношении тоже.
Относительно экономической эффективности это покажет будущее, когда оттуда будут производиться коммерческие запуски. А сейчас, да, есть планы его дальнейшего использования. Вот во второй половине текущего года должны состояться 2 пуска с этого космодрома. На следующий год уже запланирован, по крайней мере, пуск одной ракеты-носителя. Наверное, будет даже больше. В перспективе космодром при наличии даже одного стартового стола сможет производить ежегодно 7-8 пусков. Понимаете, есть, конечно, некоторая натяжка, потому что эксплуатировать космодром в Байконур в Казахстане, конечно, проще. Там уже налажены и транспортные магистрали, а тут придется тащить ракеты через всю страну. Но, с другой стороны, нужно, конечно, учитывать то, что Байконур находится на территории другого государства, и как там в дальнейшем отношения будут строиться у нас с Казахстаном, предсказать сложно. Все может случиться. Поэтому, конечно, когда это будет наш космодром эксплуатироваться, когда он заработает на полную мощность, когда будет обслуживать полностью нашу федеральную космическую программу, а еще если он и прибыль будет приносить, ну, это будет, конечно, хорошо.
Успехи, достижения компании SpaceX, то, что они смогли повторно запустить уже однажды использованную ступень, насколько это меняет правила игры в космонавтике и должно отразиться на подходе российской космонавтики к созданию новых носителей?
То, что сумел достичь Илон Маск, повторно использовав летавшую ступень, свои ракеты-носители, это, конечно, большое достижение. Это нельзя назвать революцией, это уж слишком смелое было бы утверждение, но сказать, что это существенный прорыв космических технологий, это надо. И повторное использование элементов космической техники, конечно, снижает себестоимость запуска, себестоимость самой техники. И в этом плане, при снижении затрат, которые можно в дальнейшем как-то использовать, это и несостоявшиеся затраты в других сегментах космического рынка, конечно, приведет к расширению объема наших исследований в космосе и расширит границы и позволит создать новые технологии. Я думаю, что в обозримом времени, ну, наверное, где-то лет 10-12, большинство стран мира пойдет именно по такому пути. По крайней мере, те, кто выступает на коммерческом рынке. Если они этого не сделают, то они однозначно проиграют соревнования SpaceX, и Маск тогда просто-напросто станет монополистом этого рынка, предоставляя дешевые пусковые услуги.
То есть нам нужно как можно скорее разрабатывать подобные системы, иначе мы просто потеряем свою долю, достаточно большую пока что.
Да, да, совершенно верно. Нам нужно сейчас вот в этом направлении двигаться. Об этом уже заговорил и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров, и другие руководители отрасли. Единственное, что мы в определенной степени оказались не готовы к такому прорыву Маска. Ожидали, что если и удастся ему повторно использовать ступени, то это произойдет через несколько лет. В результате вот сейчас вот по самым скромным, даже не по самым скромным, а по самым оптимистическим прогнозам, если мы займемся разработкой повторно используемой ступени, на это у нас уйдет 8 лет, не менее. А это уже существенное отставание от НАФТА.
И при этом Дмитрий Рогозин пару лет назад говорил, что одна из наших стратегических задач – это колонизация Луны. Я так понимаю, что эта задача скорее из области фантастики, и нужно ресурсы сконцентрировать на чем-то другом пока что.
Колонизация – это, конечно, было преувеличение, но хотя бы о полете на Луну, хотя бы об одном мечтать все-таки надо. Очень хочется, чтобы наши космонавты ступили на поверхность Луны. Как-то вот у меня уже почти 50 лет вот чувство неудовлетворенности остается с момента высадки американцев на Луну. Я тогда ждал, что вот-вот на кто-нибудь из наших летает, когда вся эта программа была засекречена, поэтому пуска можно было ожидать в любой момент, но, к сожалению, так и не дождался.
Но есть ли такой, получается, выбор, либо тратить средства и усилия на то, чтобы делать пилотируемый полет к Луне, либо на то, чтобы модернизировать отрасль и делать новые ракетоносители?
Вы знаете, вещи не взаимоисключающие друг друга, потому что если мы сейчас бросимся делать только носители, забудем о других космических системах, то мы отстанем там. И в результате, построив ракеты, нам нужно будет догонять по кораблям, по мягким посадкам на Луну. Поэтому нужно искать оптимальный вариант, когда мы и ракету будем новую делать. И не только вот в плане повторного использования первых ступеней, но и в плане грузоподъемности. Нам нужна для дальнего космоса сверхтяжелая ракета. И должны одновременно мы делать и космические корабли, и космические аппараты, которые будут и в совершении тех, которые сейчас доставляют космонавты на МКС, которые смогут лететь к Луне.
А почему не могут быть самые лучшие ракетоносители российские, а самые лучшие корабли для полетов к Луне американские, например?
Очень хорошее предложение. И, в общем-то, вот когда не о Луне был еще разговор, а о Марсе, и предполагалось, что экспедиция к Марсу будет готовиться в международной кооперации, в которой будут участвовать американцы и русские. Одни будут делать ракеты, другие – корабль, европейцы – посадочный модуль предполагалось. Но сами понимаете, что подобные международные проекты очень сильно зависят от политической ситуации и взаимоотношений между странами. Когда отношения хорошие, можно говорить о международной экспедиции, когда не очень хорошие, к сожалению, все разговоры прекращаются. Так и здесь. Было бы идеально, если бы ракеты сделали американцы, лунный корабль мы, и вместе бы полетели к Луне. Но боюсь, что это очень маловероятно.
Чем нам можно гордиться? Какие у нас есть сейчас достижения или какие-то интересные и важные планы, которые наверняка осуществляются?
Ну, вы знаете, планов у нас громадье. Это и база на Луне, это и орбитальная станция окололунная, это и национальная орбитальная станция на околоземной орбите, и масса других проектов. Но это все в будущем. Нет никакой гарантии, что эти планы будут реализованы. А вот чем мы на данный момент все-таки можем гордиться, это то, что мы в данный момент остаемся единственной страной в мире, которая гарантированно может отправить человека в космос и гарантированно вернуть его живым на Землю. Этим пока не могут похвастаться американцы. У китайцев это эпизодические полеты, а на регулярной основе это только мы. Вот это вот единственное предмет для гордости. Все остальные планы, либо история.
С членом Российской академии космонавтики Александром Железняковым сегодня в День космонавтики беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Послушайте «Радио Свобода». Присуждение газете «Нью-Йорк Таймс» Пулитцеровской премии за серию статей о масштабных операциях Кремля с целью оказать влияние на западное общественное мнение, расшатать демократические институты и поддержать прокремлевских политиков стало, помимо всего прочего, свидетельством повышенной тревоги, которую вызывают в Вашингтоне и других западных столицах подрывные действия Москвы, говорят американские наблюдатели. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Газета начала публикацию статей расследований в мае прошлого года рассказом о финской журналистке Джессики Аро, сотруднице финской государственной телерадиокомпании, которая навлекла на себя великий гнев российских интернет-троллей, предложив своей аудитории поделиться мнениями о действиях российских троллей. Ответ оказался не совсем тот, что она ожидала. Журналистка превратилась в объект тотальной психологической войны в интернет-пространстве и за ее пределами. Ее клеймили как прислужницу НАТО, наркодельца, устраивали пикеты против ее офиса. Нити этой кампании ведут к двум российским гражданам, один из которых, Йохан Бекман, известный в российской прессе как правозащитник, тесно связан с прокремлевскими структурами. Оба финских гражданина заявляют о том, что они не получают никаких денег от Кремля, а лишь пользуются правом свободы слова и используют ее для того, чтобы поставить преграду на пути русофобии в финских средствах информации. Финские эксперты говорят в интервью New York Times о том, что в действительности Кремль сильно напуган пронатовскими настроениями Финляндии. Его цель – не дать Финляндии сблизиться с Североатлантическим Союзом. В серии статей журналисты расследуют внедрение фальшивых новостей в информационное пространство Швеции, где связанные с Кремлем сайты вкладывают в уста шведских высокопоставленных функционеров заявления, которых те не делали, приписывают НАТО планы, которых не существует. В корреспонденции из Чехии рассказывается о подозрительных связях Мартина Ниедлы, ближайшего советника президента Чехии, который был главой дочерней компании «Лукойла» в Чехии. После банкротства компании «Лукойл» погасил миллионные убытки и оплатил персональный полуторамиллионный долг Ниедлы. В Венгрии журналисты New York Times изучили связи маргинальных политических групп, в том числе неонацистской ориентации, с Москвой, которая, судя по информации, добытой репортерами, культивирует эти группы в качестве противников европейской интеграции. В статье из России расследование, посвященное традиции умерщвления врагов Кремля. Там приводятся данные о череде смертей сравнительно молодых людей, которых объединяло лишь одно – они были в оппозиции Кремлю и могли обладать разоблачительной информацией о российских властях. В завершающем материале, опубликованном в середине декабря, через месяц с небольшим после победы Дональда Трампа на президентских выборах, газета подробно рассказывает о взломах российскими хакерами почтовых ящиков и компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии, удивительной безалаберности, с которой отреагировали партийные функционеры на первое телефонное предупреждение со стороны ФБР о действиях хакеров, и о неспособности администрации Барака Обамы принять решение об ответных мерах на то, что выглядело мощной атакой против кандидата Демократической партии в президенты. Если верить газете, вашингтонский политический истеблишмент оказался совершенно неподготовленным к таким решительным действиям российских хакеров, к вбросу компромата в ключевые моменты предвыборной кампании. Белый дом, несмотря на требования лагеря Клинтон, не принял вовремя никаких ответных действий. Многие люди из окружения Хиллари Клинтон убеждены, что именно кремлевские хакеры отняли у их кандидата победу. Как говорит Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, серия статей лауреатов впервые продемонстрировала масштабы так называемых российских активных мер, предпринимаемых Кремлем ради осуществления своих долгосрочных задач. «Нью-Йорк Таймс» достаточно полно представила стратегию Кремля, говорит Арч Паддингтон. Несколько статей посвящены кибероперациям, точнее кибервойне. Мы узнаем, как Кремль использует православную церковь для расширения своего влияния за пределами границ России. Мы видим, как Кремль подавляет внутренних критиков. Мы получили представление, как Москва вмешивается в политические процессы в разных европейских странах. Все это оставляет очень тяжелое впечатление. Россия ведет себя откровенно враждебно в отношении западной демократии. В данной ситуации приходит в голову сравнение, скажем, с Китаем. У нас немало публикуется разоблачительных статей о попытках Китая расширить свое влияние и о тактике, к которой прибегают китайцы. Но Пекин, в отличие от Москвы, опирается не на подрывные операции, а на создание имиджа дружественного государства. Китай инвестирует в инфраструктуру многих стран, он создает китайские культурные центры, он организует обмены с многими университетами из разных стран. Он мудро, с прицелом в будущее, говорит: «Мы друзья, и наше сотрудничество взаимовыгодно». В этом заявлении, конечно, немало натяжки, но Москва тычет в глаза Западу: «Мы хотим одержать верх над вами». Ожидаете ли вы более активной реакции со стороны Запада на подобные действия Кремля? Ведь пока, по большому счету, этой ответной реакции почти и не видно. Россия действует столь настойчиво, поскольку она оказалась в изоляции в результате аннексии Крыма и вмешательства в украинский конфликт. Многое из того, что она предпринимает, нацелено именно на разрыв этой изоляции. Я предполагаю, что Соединенные Штаты предпримут шаги, чтобы противостоять этой российской пропаганде, но, откровенно говоря, мы никогда не отличались особыми успехами в пропагандистской и контрпропагандистской деятельности. Когда мы противостояли Советскому Союзу, мы имели дело с системой, которая не вызывала особых симпатий в мире. Так что нам не требовалось большого искусства, чтобы нейтрализовать советское влияние. Тогда было достаточно рекламы наших свобод и преуспевания. В сегодняшнем мире все обстоит гораздо сложнее. Говорит вице-президент американской правозащитной организации Арч Паддингтон.
С Арчем Паддингтоном беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Мы также считаем важным упомянуть, что вокруг вошедшей в серию награжденных Пулитцеровской премии статей публикации Эндрю Крамера «Как Россия вербует элитных хакеров на свою кибервойну» в конце прошлого года разразился скандал. По мнению журналиста издания «Медуза» Даниила Туровского, Крамер целиком пересказал два текста, вышедших на «Медузе» полтора месяца назад и полтора года назад. Это цитата. Сам Крамер в комментариях к посту Туровского в Фейсбуке написал, что говорил с ним о намерении повторить шаги Туровского в написании своей статьи и сослаться на «Медузу», что он и сделал. Он не согласился с тем, что полностью пересказал тексты Туровского, поскольку, по его словам, использовал в своей статье информацию и других журналистов. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал на сайте правительства страны программную статью, в которой распорядился перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу к 2025 году. Такие заявления из уст Назарбаева звучали и раньше, например, год назад, однако в этот раз речь идет о разработке реальной дорожной карты перехода на латинский алфавит. Эта карта должна быть готова уже к 2017 году. О том, почему переход на латинский алфавит неизбежен и полезен для Казахстана, в эфире «Радио Свобода» рассуждает один из сторонников языковой реформы, казахский политолог Айдос Сарым. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Заявления о переходе на латиницу к 2025 году звучат из уст казахского руководства не первый раз. Год назад власти Казахстана объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу к этому году. Сегодня речь идет о некоем графике перехода, который правительство должно разработать уже к 2017. В какой степени сегодняшнюю новость можно расценить как реальный шаг вперед на пути отказа от кириллического алфавита в Казахстане?
Это уже второй наш заход, да, серьезный, более-менее, за последние, скажем, 5 лет. Первая попытка, она не удалась, но больше все-таки из-за внутриэлитных противоречий. Части администрации президента, некоторых еще там сил, которые, скажем, можно условно назвать пророссийскими, ихнее, скажем, давление не позволило в прошлый раз реализовать эту программу в полной мере. Многие дискуссии были фактически свернуты. Ну, в этот раз, я думаю, что все-таки проект перехода на латиницу станет реальностью. В это хочется верить, надеяться, потому что это очень важный шаг, на мой взгляд, который позволит Казахстану делать свой, скажем, геополитический и цивилизационный выбор более ясным и выпуклым.
С чем это связано? С ослаблением этих самых, как вы их называете, пророссийских групп или с чем-то еще?
Ну, наверное, все-таки тот этап модернизации, в который мы сейчас вступаем, является наиболее сложным. Мы нефтяную эпоху уже свою проели, и сейчас реальная, скажем, модернизация или какие-то реальные шаги в сторону модернизации, они невозможны без участия самого общества. А наше общество, оно все-таки более казахское, казахскоязычное. У нее есть определенные ожидания и требования, которые так или иначе власть будет реализовывать и так далее. И сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь, которая имеет, ну, свои, скажем, стремления, жизненные цели, идеалы, ну, которые вряд ли включают в себе такое условное понятие, как русский мир и прочее.
Проводились ли в Казахстане какие-то социологические исследования этого вопроса, опросы? Много ли в стране сторонников языковой реформы и сколько ее противников?
Если брать как таковой переход на латиницу, он касается в основном только тех, кто знает, владеет и в операционных целях использует государственный язык, то есть казахский. Никого другого это, по сути, не касается. Ни России, ни Пекина, ни Брюсселя, никого. Это наш выбор. И, скажем, в казахском большинстве, в казахском социуме относительный консенсус в отношении, скажем, латиницы, он давно уже существует. Есть оговорки, есть вкусовые, эстетические, может быть, различия. Но в целом, я думаю, общество, оно к этому относится позитивно. Как таковых, наверное, больших исследований все еще не было, но я думаю, сейчас такие исследования будут, и мы, наверное, сможем оценить уже в каких-то процентах и как-то более ясно. Но в целом, я думаю, что если брать вот по моим ощущениям, по каким-то другим исследованиям, которые были ранее, то, понятно, есть поколенческие вопросы. То есть старшее поколение, оно все-таки более консервативно, оно, ну, хотело бы, чтобы какие-то большие изменения, а все-таки выбор языка – это выбор судьбы. Понятно, что старшее поколение будет к этому с большей тревогой относиться. Молодежь, мне кажется, которая уже достаточно и по миру поездила, и мировые СМИ смотрят и так далее, она к этому более готова, и отношение будет более позитивно.
Есть вообще в Казахстане граждане страны, которые не знают казахский язык, для которых вообще это не актуально? Они говорят и пишут на русском.
Ну, есть, конечно. Как и во всем поставке, есть вопросы реализации государственной языковой политики, есть население, которое не сделало свой выбор. Многие до сих пор еще сидят где-то в 90-х, 90-х годах и думают, что такая тема, как государственный язык, пройдет мимо них. Но в целом, я думаю, и в процентном отношении, и в качественном отношении ситуация сегодня гораздо более другая, чем, скажем, 20 лет назад или ранее.
В таком случае нет ли у вас опасений, если рассматривать заявление Назарбаева и вообще эту реформу как еще один шаг в сторону от так называемого русского мира? Не опасаетесь ли вы, что эта языковая реформа может спровоцировать какую-то резкую реакцию со стороны России вот ровно таким образом, как было на Украине? Там именно языковой вопрос был, скажем так, удобно использован Москвой для катализации сепаратизма.
Я бы с Украиной вообще бы не связывал, да, все-таки украинский конфликт, он имеет в базе основе своей цивилизационный выбор, движение в сторону НАТО и движение в сторону Евросоюза, создание ассоциации, без виз и прочие вещи. В Казахстане ситуация иная. Казахстан в любом случае, при любых раскладах, будет учитывать Россию в своих внутриполитических проектах и так далее. У нас 7,5 тысяч общих границ, 22% русского населения. Реализация латиницы, она касается в основном казахов, казахского языка. Те люди, которые интегрированы, уже знают государственный язык, скажем, для них это не является вопросом по отношению тех русских или иных русскоязычных граждан, которые и сегодня не знают государственного языка, это их пройдет мимо них. Какая разница им, если они не читают казахские газеты или казахские сайты, на каком графическом варианте она написана, да? Поэтому я говорю, это прежде всего вопрос казахский, внутри казахский, связанный с реализацией государственной языковой политики, но ни в коей мере она не будет затрагивать интересы русскоязычного населения, да? Как смотрят русские каналы, пусть смотрят. Как смотрят российские или какие-то иные газеты, пусть смотрят. В Казахстане есть это поле. Оно сужается, но оно есть. И для удовлетворения их социально-экономических, культурных и иных потребностей этого информационного поля более чем достаточно.
В 2012 году группа общественных деятелей предлагала изъять из кириллического алфавита, насчитывающего 42 буквы, 14 символов, которые, как считали авторы, не соответствовали тюркской фонетической традиции. Ну, например, буквы «Ё» и твердый знак. Почему не остановиться бы вот на этом компромиссном варианте?
Есть очень много специфических споров внутри казахского общества, и в том числе есть группа людей, которые считают, что, возможно, такими методами можно какие-то движения начать и так далее. Но это, опять же, было такое половинчатое, компромиссное какое-то решение определенной группы лиц. В целом, если делать выбор, уж тогда надо делать в сторону латиницы. Мы являемся частью большого тюркского мира. Многие тюркские страны на латиницу уже де-факто перешли. Можно Азербайджан взять, Турцию взять, Узбекистан взять и другие. Но я думаю, Кыргызстан уже тоже вопрос станет. Туркмения уже на латинице. Если мы все равно будем развивать межрегиональное сотрудничество, у нас есть тюркские проекты. Это один момент. Второе, интеграция, вот о чем говорил президент, да. Но для меня лично, вот человека, который больше политическими аспектами интересуется, мне важен сам по себе выбор этот. То есть это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет ознаменовать то, что Казахстан в символическом плане выходит из-под влияния русского мира. Это, по сути, есть деколонизация, о которой мы много говорим и так далее. И здесь вот много можно найти аспектов, о которых можно уже специализированно говорить. Но политическая часть, мне кажется, она наиболее важна и, скажем, ценностна.
Вы сказали в самом начале, что Казахстан сейчас проел как бы свое нефтяное благополучие, закончилось действительно эпоха $100 цен на нефть. Не кажется ли вам подозрительным, что президент Нурсултан Назарбаев выступил с этой инициативой вот именно сейчас, когда понятно стало, что цены, если и вернутся к какому-то прежнему уровню на нефть, то не скоро? Может быть, это такая попытка сделать какую-то подачку, я даже, может быть, так скажу, обществу в условиях, когда ничего другого ему предложить уже нельзя?
Ну, вы, по сути, отчасти на свой вопрос сами ответили. Понимаете, любая автократическая власть или электоральная автократия, есть такое тоже выражение, она очень популистична в своей основе. Власть пытается все время перехватывать те лозунги, которые популярны, которые востребованы, которые напрямую не угрожают ее существованию и так далее. Ну и опять же, смысловое поле надо загружать все время. И власть в эти игры, конечно же, играет. Это и вопрос и выживания режима, это и вопрос существования режима, его будущности и прочего. Власть же, она считает же тоже, да, вот события в России происходят. Понятно, что внутри общества происходят очень большие архитектонические сдвиги. Приходит на поле, на политическую арену очень молодое поколение, которое ориентировано и думает по-другому. И власть уже пытается это поле тоже, конечно, осваивать. В этом, наверное, нету какого-то там большого государственного секрета, либо, ну, это абсолютно, по-моему, секрет Полишинеля. Власть будет играть на этом поле, власть играет на этом поле. Она считает, что пока в состоянии перехватывать, ну, фактически любые лозунги, которые выдвигаются. Ну, тем более лозунги апробированные, уже прошедшие некую адаптацию применительно к общественному мнению. Поэтому здесь все очевидно.
С казахстанским политологом Айдосом Сарымом беседовал Марк Крутов. слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин считает основной версией химического отравления мирных жителей в Сирии взрыв на подпольном складе боевиков, где хранились химические заряды. В интервью межгосударственной телекомпании «Мир» Путин заявил, что вторая версия случившегося, цитата, «просто постановка». По словам Путина, провокация могла быть направлена на то, чтобы создать предлог для усиления давления на, цитата, «законные сирийские власти». США и другие западные страны, напротив, возлагают всю вину за химическую атаку в Идлибе на режим Башара Асада. В Петербурге скончался еще один пострадавший при взрыве в метро 3 апреля. Общее число погибших в результате теракта теперь составляет 15 человек. Пациент находился в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись врачи клиники военно-медицинской академии. На настоящий момент опознаны тела всех погибших, а в больницах все еще остаются десятки пострадавших. Следственный комитет подтверждает, что теракт совершил уроженец Киргизии с российским гражданством Акбаржон Джалилов. Руководство фракции «Единая Россия» в Госдуме рекомендует отозвать законопроект, который разрешает полиции стрелять по толпе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Сергея Неверова. Он рассказал агентству, что документ не проходил проверку на экспертном совете и во фракции, а депутаты, которые его подготовили, действовали недостаточно выверенными. Авторами закона, внесенного в Госдуму, накануне являются председатель Думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. Согласно этому документу, расширенные полномочия полиции подразумевают не только право на стрельбу по скоплениям людей, но и вход в дома и на участки для задержания подозреваемого, застигнутого на месте преступления. Законопроект также гарантирует презумпцию доверия сотруднику полиции. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах вышла книга колумниста «Радио Свобода» Ксении Кирилловой, написанная совместно с автором нескольких шпионских романов Майклом Дэвидсоном. Книга называется «Преемник». В основе сюжета история о попытке России обманом наладить отношения с Западом. В книге описываются и реально происходившие события. Например, советник президента США имеет связи с Россией, один из главных героев. Украинский разведчик сталкивается с перебежчиком, высокопоставленным сотрудником ФСБ. С Ксенией Кирилловой побеседовала Александра Вагнер.
Написанная вами книга называется «Преемник». Имеется в виду человек, который придет на смену нынешнему президенту России. Вот почему именно сейчас вы со своим соавтором решили поговорить на эту тему?
Здесь действительно, с одной стороны, отражение тех слухов, которые в российском медиапространстве циркулируют, о том, что какой-то преемник готовится. Но с другой стороны, я не знаю, насколько этим слухам можно верить, меня несколько беспокоит та степень компромисса, на которую некоторые члены оппозиционного движения идут и могут пойти. С одной стороны, понятно, что им нужно выжить и прийти к власти, и как-то завоевать симпатии населения. С другой стороны, здесь возникают очень серьезные риски, потому что могут измениться портреты, но не изменится система. И вот, наверное, здесь имеется в виду не столько какой-то конкретный преемник, сколько вот эта вот проблема.
Вы говорите о компромиссах, на которые идет оппозиция российская. А вот что конкретно вы имеете в виду?
Мне бы не хотелось называть конкретные имена, потому что понятно, что доказательств четких нет. Связи того или иного лидера оппозиции с той или иной башней Кремля. Есть только компромисс, на который человек идет, но мы не знаем мотивов. Мы все знаем позицию некоторых оппозиционных лидеров по Крыму. Да, мы там видели статьи Пиантковского, где он удивляется, каким образом к некоторым людям попадают досье, составленные четко на материалах Лубянки.
То есть, если вы говорите об своих опасениях о том, что какие-то лидеры российской оппозиции идут на компромисс с Кремлем, вы все-таки надеетесь, что на будущих выборах, на которых уже Владимир Путин баллотироваться не будет, оппозиция может выиграть?
Идея преемника – это когда санкции со стороны Запада становятся настолько жесткими, что конфронтация с Западом становится для режима невыгодной абсолютно, и режим сам подбирает кандидата с демократическим амплуа, потому что это является единственным способом формального налаживания отношений с Западом, снятие санкций и так далее. Но этот человек на самом деле, вот этот преемник, да, почему преемник? Потому что все это там демократическое амплуа — это видимость, и он, в общем-то, ждет момента, когда можно будет установить реванш системы, потому что он очень сильно с системой связан. Вот это сюжет. То есть я не предсказываю, что придет вот сам демократический кандидат, потому что изменится народное настроение. Человек придет к власти, если это будет выгодно. То есть если режим сам к этому подведет. В этом сюжет. Это фикшн. Это не предсказание политической ситуации в России. Это одна из версий. Возможно, такая версия? Да, возможно, при сочетании нескольких условий. Жесткой внешней политики Запада, росте народного недовольства по социально-экономическим причинам, не политическим. Когда за счет экономического положения, возникшего в результате конфликта с Западом, власть подавить народное недовольство не может. И тогда идет смена портретов вот по такому сценарию. Сейчас это действительно маловероятно.
Одна из сюжетных линий касается российских контактов с советником американского президента. И вот эта информация, она в свете нынешних событий, а книга ваша, насколько я понимаю, все-таки основывается во многом на реальных событиях, вот эта информация, она воспринимается как предостережение, и особенно еще на фоне происходящего на Украине. Вот думали ли вы об этом, когда книгу писали?
Ну, безусловно, безусловно, потому что здесь, в Соединенных Штатах, эти скандалы шли еще тогда, когда мы ее писали, шли до выборов. И риски были очевидны. Потому что мы по примеру Украины как раз видим, что между агентурными и коррупционными связями разница очень небольшая. То есть да, если даже у нас нет доказательств там, агентурного сговора, вот, которое тянет на state treason, на госизмену, то любой конфликт интересов, который скрывается, да, финансовые интересы, которые скрываются, могут привести к тем же результатам. К тому же вот какому-то сговору, к тем же каким-то договоренностям негласным и так далее. К сожалению, вот только сейчас начинают понимать американцы, они до конца не понимают, что в той вообще коррупционной сети, которую Путин выстроил, и за рубежом, и внутри страны, есть очень-очень разные нюансы сотрудничества. Когда человек сам не понимает, как он втягивается на протяжении многих лет в какую-то систему отношений, финансовых, договорных и прочих. И в какой-то момент оказывается, что он связан очень серьезно.
Вы называете роман шпионским, но он действительно шпионский. И соавтор вашей книги Майкл Дэвидсон много лет проработал в разведке. Это, я так понимаю, определило выбор главного героя. Он ведь тоже разведчик.
Ну да, да, да. Потому что Майкл Дэвидсон действительно знает вот эти вещи. В смысле, очень много же книг на шпионскую тематику пишут люди, которые об этом ничего не знают. И я тоже ничего не знаю. И поэтому появляются совершенно фантастические вещи, которые профессионалам невозможно читать. Просто профессионалы говорят, так не бывает. Майкл Дэвидсон сознательно тоже допускает вещи, каких не бывает. Он пишет шпионские книги давно. То есть понятно, что жанр все-таки он такой развлекательный для американской публики. И допускаются какие-то вещи, сознательно совершенно допускаются, которых он знает, что быть не может, но требует жанр. И у нас там с Михайло тоже все-таки есть момент, когда ему засаду готовят во второй книге. Но в остальном, конечно, Майкл Дэвидсон порядка 25 лет не работает. ЦРУ нашел вскоре после окончания Холодной войны. Он пишет свои романы, и он просто заметил мои статьи в соцсетях. Ему, конечно, стало интересно. Разговорились, стали общаться. Он попросил совета по отдельным типажам для своей книги, потому что парадокс в том, что люди, хоть объездили полмира, например, не знают, что чувствует настоящий эмигрант. Человек, который действительно все теряет, человек, который вот остается без этой почвы под ногами. Или не знать каких-то деталей про Россию, естественно, внутренних, которые просто надо описать, вот даже быт российский. Я расписала какой-то типаж очень детально, практически как режиссер для фильма. Ему очень понравилось, потому что ну, он увидел просто готовый образ. У меня хватило наглости предложить писать вместе. Вот потому что он знает русский язык. Я, к сожалению, пишу только по-русски пока. То есть ему пришлось переводить мои главы. Идея Майкла Дэвидсона — показать эти вещи, а я, поскольку занимаюсь украинской тематикой, вот как международный журналист, у меня сразу возникла идея, что можно еще показать на эту тему. Потому что ну как можно писать о современных событиях России, не показав украинскую войну, тот фактор, который так сильно Россию изменил. Если мы говорим о кремлевских организациях, и я вижу, как они действуют в США, ну почему бы не показать да, и этот факт тоже, если это правда? Ну вот как-то органично он задал тему, а я на эту тему просто накрутила, что еще можно в этой теме показать.
С одним из авторов, вышедшей в в Соединенных Штатах книги «Преемник» Ксении Кирилловой беседовала Александра Вагнер. Теперь представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Кто такой поэт-лауреат Соединенных Штатов?» Так называется передача, подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Яном Руновым.
Сегодняшняя передача посвящена американской поэзии. Апрель в Америке – официальный месяц поэзии, и его венчает 1 мая, когда в Вашингтоне приступает к выполнению своих обязанностей новый поэт-лауреат. Поэт-лауреат – одновременно и должность, и почетное звание. Каждый выбираемый на это место обязан в течение отведенного ему срока, обычно это 1 или 2 года, отбирать книги для библиотеки Конгресса, формировать отдел поэзии, давать необходимую информацию для американского правительства, устраивать поэтические чтения, словом, всячески пропагандировать американскую поэзию. Поскольку у каждого поэта, естественно, свое понимание творчества, то суть должности поэта-лауреата сводится тем самым к представлению публике своего взгляда на словесное искусство, взгляда, который осенен высоким государственным постом. Должность поэта-лауреата восходит ко временам старой доброй Англии, где этот пост был неприкрыто придворным. В Америке же поэты-лауреаты появились после войны, и среди них было немало знаменитостей. Назовем Роберта Фроста, классика XX века, или Иосифа Бродского, который предложил и довольно успешно пропагандировать американскую поэзию в метро и супермаркетах. Последним поэтом-лауреатом был Роберт Хаас, знаменитый переводчик японских хайку или хоку, как говорят в США. Нынешний первый поэт Америки был объявлен несколько дней назад. Эта должность принадлежит теперь Роберту Пинскому, 56-летнему профессору литературы из Бостонского университета. В Соединенных Штатах Пинского хорошо знают по его 5 поэтическим сборникам, 3 книгам прозы и многочисленным переводам. С поэтом-лауреатом встретился наш нью-йоркский автор Ян Рунов, который и подготовил сегодняшнюю программу.
Пинский родился в городке Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси. Отец его делал очки, а дед сначала был профессиональным боксером, а затем занялся контрабандным ввозом в Америку спиртных напитков. Другими словами, семья была далека от поэзии. Роберт окончил Нью-Джерсийский университет Ратгерс, продолжил образование в Стэнфорде, стал преподавателем кафедры английского языка в Беркли, а затем перешел в Бостонский университет. Его жена – психолог, у них 3 дочери. Так как он рос в очень большой и шумной семье, он привык сочинять быстро, где угодно и при любых условиях. Роберт Пинский играет на саксофоне, обожает бейсбол и болеет за команду Red Sox. Он говорит, что очень рад чести унаследовать титул, который до него носили такие поэты, как Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп, Конрад Айкен, Уильям Карлос Уильямс, Роберт Фрост и Роберт Пен Уоррен. Поэта-лауреата избирает библиотека Конгресса. Это происходит каждые 2 года. Роберт Пинский приступит к своим обязанностям 1 мая, сменив нынешнего поэта-лауреата Роберта Хасса. В обязанности поэта-лауреата входят выступления с лекциями и чтением стихов, прежде всего в школах. Он также является главным официальным экспертом страны в области поэзии. Судя по всему, профессор Пинский с энтузиазмом отнесся к своей новой роли и уже выступил с интересными предложениями, главная задача которых – популяризация поэзии. В частности, он обратился ко многим известным американцам, в том числе к президенту Клинтону и вице-президенту Гору, с просьбой, чтобы они прочитали перед микрофоном свои любимые стихи. Затем можно будет выпустить компакт-диск, уникальный в своем роде, по которому можно будет судить о вкусах лидеров страны. Если, скажем, через 1000 лет люди захотят узнать об американцах конца 20 века, такой компакт-диск поможет им в этом, сказал мне Роберт Пински во время интервью, которое он дал после того, как главный библиотекарь библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон назвал имя нового поэта-лауреата. «Профессор Пински, как вы думаете, почему именно на вас остановили выбор?» – спросил я. Я полагаю, мистер Биллингтон консультировался со многими людьми, в том числе с членами специальной комиссии, но вообще процедура назначения таинственна и непонятна. Я не знаю, как проходит отбор кандидатур, сколько человек в списке кандидатов, кто выдвинул меня, а кто был против. Могу лишь надеяться, что все были за. Назначение было для меня полнейшим сюрпризом. Я хочу подчеркнуть, что это не избрание. Не было конкурсной комиссии, как это бывает при отборе на литературную премию. Это именно назначение. Теперь о вашем предложении создать компакт-диск с записью американских политических деятелей, читающих стихи. Как родилась эта идея? Я понимаю, что Америка, в отличие, скажем, от стран Восточной Европы, не имеет аристократической традиции служения поэзии элите. Нет у нас и единой унифицированной народной поэтической традиции, потому что американцы как народ, как нация, состоят из множества различных народов со множеством различных культур. В нашей основе смешение разных рас и национальностей. И мне это нравится. В этом я вижу фундамент демократии. Поэтому у нас нет места поэтическому снобизму. Но поэзия не чужда американцам, ее у нас любят. У нас просто другая, как бы это сказать, культурная вибрация, чем в странах с аристократической традицией. И речь идет не об одной пластинке, а о целой серии, в которой любимые стихи будут читать не только знаменитости, но и представители самых разных слоев общества. Тогда удастся создать наиболее правдивый наш автопортрет. А получили ли вы уже согласие кого-нибудь из сильных мира сего? Пока никто из известных людей не проявил желания поделиться с нами своими любимыми стихами, но от простых американцев я уже получил немало писем по компьютерной и обычной почте и веду их учет. А не думаете ли вы выйти за рамки Америки и предложить принять в этом участие руководителей других государств? Представляете, какая антология мировой поэзии получилась бы и какой получился бы автопортрет всей планеты? Я думаю, это прекрасная идея, но пусть этим займется какой-нибудь российский поэт-лауреат. Тем более, что в России поэзия занимает особое место. Я знаю, что генерал Лебедь, будучи в Нью-Йорке и выступая в пресс-центре Организации Объединенных Наций, читал стихи Владимира Высоцкого. Это не слишком типично для генералов. Я не удивлюсь, если наш генерал Колин Пауэлл не сможет процитировать Роберта Фроста. Разве что он специально подготовится ко встрече со мной. Если бы наши и ваши генералы переключились на поэзию, то вместо войн у нас были бы поэтические конкурсы. У каждого из народов есть свои достоинства. Одним из достоинств россиян я считаю роль поэзии в вашей культуре. Я уверен, что чуть не каждый россиянин может наизусть прочитать немало строк из Евгения Онегина. Мы еще вернемся к русской поэзии, а пока продолжим разговор об американской. Сейчас у молодежи популярен такой жанр в песне, как рэп. Правомерно ли назвать его исполнением стихов под танцевальный ритм? Да, это, пожалуй, форма народной поэзии. Как музыкант, а не только поэт, я нахожу ритмические повторы в рэпе очень интересными. Но меня особенно привлекает в поэзии рэпа использование слов так, как они произносятся на улице. То есть стилизованно, порой искаженно, как это всегда происходило в просторечии. Мне нравится, что в Америке стихи пишет не только профессор Хиггинс, но и дочь мусорщика Элиза Дулитл. Иногда слова и фразы приобретают удивительное звучание ради того, чтобы не нарушать ритма. А какова роль поэзии в традиционных американских песнях? Вспомогательная или равная мелодии? И кто из поэтов-песенников Америки для вас, мистер Пинский, на первом месте? Я думаю, Митчелл Парриш, замечательный поэт-песенник, и Кол Портер, и поэт 17 века Бен Джонсон. Моя любимая песня с точки зрения положенной в ее основу поэзии — «Скайларк», «Жаворонок», написанная Хоги Кармайклом и Джонни Мерсером. Там есть такие слова.
Won't you tell me where my love can be?
Skylark, have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring, where my heart can go a-journeying over the shadows and the rain to a blossom-covered lane?
Это был фрагмент программы «Кто такой поэт?» лауреат Соединенных Штатов, которую в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» 20 лет назад подготовил Ян Рунов. А в завершении нашей программы вернемся к сегодняшнему Дню космонавтики. Я передаю слово ведущему программы «Музыка на свободе» Артемию Троицкому.
Английская группа Public Service Broadcasting. Это лондонский дуэт, существует с 2009 года. И все свое творчество эта группа в той или иной степени посвящает космосу. В частности, второй альбом Public Service Broadcasting называется Race for Space – «Гонка в космосе». И повествует он о советско-американской космической драме 60-х годов. Кто первый, кто второй, кто кого опередит, кто первым выведет спутник на орбиту, а кто человека, а кто на Луну слетает. И из сингла с этого альбома Public Service Broadcasting мы послушаем вторую сторону. На первой стороне там песня «Спутник», а на второй стороне песня, которой даже нет на альбоме, но я решил, что надо все-таки ее обнародовать, поскольку называется она «Королев».
The road to Baikonur started from here. But it was not an easy road. The life of a designer is no parade of victories. There are innumerably more failures. But they must not stop us. They must not stop us. He was in a hurry to live, as though he knew that he had but 60 years allotted to him. Fulfill man's dream of the universe. Make the great cosmos tangible. This was to be done by Sergei Korolev. Everything here speaks of him. The first ballistic rocket, the first intercontinental rocket, the road into the cosmos was open.
Это была песня «Королев» в исполнении группы Public Service Broadcasting. Вы слушали фрагмент программы «Музыка на свободе», которую ведет Артемий Троицкий, и новые выпуски, которые впервые выходят в эфир по субботам в 22 часа по московскому времени. Программу можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 12 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».